Колонна беженцев замедляла продвижение придевшего отряда. Приходилось сдерживать коней на тракте, ждать, когда люди отойдут в сторону, и то и дело объезжать вазы и телеги, полные скарба. Солдат, хоть как-то следящих за порядком, было мало. В основном тройки с нашивками 8-го полка на плащах. И им приходилось выбиваться из сил, надрывать глотки, чтобы обуздать эту едва ползущую, умирающую, все время теряющую надежду, стихию. Роте удалось проехать по тракту с четверть лиги, пока возле маленького села среди заторов, ругани, криков, разожженных костров и растущих точно грибы палаток, шатров и фургонов не показался временный лагерь. Пахло жареным мясом, навозом, кузницей, лошадьми, людьми. А еще холодом и неуловимо смертью. Говерт с тройкой отправился вперед, вернувшись довольно быстро. Сказал: «Лось был здесь еще до рассвета, командир». Ирисл мрачно кивнул и позволил отряду недолгий отдых. Настроение у лейтенанта оставалось совершенно нерадужным. Он не любил терять людей, старался беречь их и за все время, пока руководил ротой, не досчитался восьмерых. А сегодня на ту сторону отправились сразу четверо опытных, давно служивших с ним солдат. Погибших бесславно, не в честном бою с привычным врагом. Их гибель — его просчет. Он командир и ответственен за весь отряд. Любая ошибка, недомыслие и недосмотр заканчиваются ненужными жертвами. Перед глазами вновь встало синее сияние. Воронка, женщина с белыми, как у рыбы, глазами. Странный морок, что длился всего лишь несколько мгновений, но показался ему долгим и тягучим, словно затяжная болезнь. Он до сих пор чувствовал во рту кислый привкус, от которого нельзя было избавиться на протяжении всего дня пути. Они покинули временный лагерь, свернули с тракта на проселочную дорогу, нечищенную, в снегу, добравшись до первой сторожки, села на границе большого елового леса. Здесь их облаяли собаки, и местный староста подтвердил, что видел десятку лося, ушедшую в лес.
«Я их отправил», — сказал он, и, словно бы чувствуя свою вину, пожаловался. «Пришлые разбойничать стали. Соседа убили, когда он по дрова пошел. А потом пытались напасть, но псов мы не зря хорошо кормим. Одного задрали, остальные в лес отступили».
«Местные?» — спросила Ирисл.
«Как же, не наши. Из этих, гостей дорогих. Но не солдатня. Засели в старых столбах лесника. Это за второй сторожкой, в чаще, возле вырубок. Лестницу убрали, хрен к ним залезешь. Мы попытались было сами, да у них арбалеты».
«И поэтому ты не нашел ничего лучше, как попросить всадников лазать по зимнему лесу, вместо того, чтобы отправиться к егерям?»
«Так вы это... того... тоже солдаты. Какая мне разница, кого из вас просить душегубов вывести? Деревня герцогу налог платит, так что будьте любезны защищать. Да и чего вы тревожитесь? Вон они!»
Действительно, из тихого зимнего леса выезжали всадники. Говерт шевелил губами, пересчитывая солдат. Ирисл сделал то же самое и удовлетворенно кивнул, видя, что их 10. Столько же, сколько уезжало глубокой ночью. Лось, самый молодой из 4 десятников роты, с заветренным открытым лицом и щеками, испачканными сажей, произнес:
«Лейтенант, как вы приказали, мы проверили села еловых опушек. Третья сторожка пуста, осины пусты, каменная глотка тоже. Беличьи поляны сожжены больше недели назад, и соседние лесные поселки не знают, что там случилось».
«Не знают?»
«Нет, мол, ночью был пожар, видели зарево над деревьями, а утром, когда собрались и пришли, там уже одно пепелище».
«А люди?»
Десятник нахмурился.
«Все 12 человек, что там проживали, мертвы».
«Мертвы?» — подтвердил староста.
«Перебили всех стрелами какие-то мерзавцы».
«Продолжай».
«Вторая сторожка цела, как и мухоморы, и четвертая сторожка тоже. Их никто не беспокоил. А потом мы пришли сюда, уже хотели возвращаться на условленное место встречи, но господин староста рассказал о банде, и пришлось подзадержаться».
Лось махнул рукой, и солдат бесцеремонно сбросил перекинутых через спину заводного коня связанных людей. Они грянулись в снег. Один, несмотря на то, что у него во рту был кляп, громко вскрикнул. Ирисл не проявил никаких эмоций, лишь обратился за разъяснениями к подчиненному.
«Мародеры!
Решили жить за счет селян. Как-то их выкурил из старых столбов.
Старыми столбами называлась пара хижин, построенных лесниками на стволах могучих елей в двух десятках ярдах над землей. Зимой они пустовали, вот их и облюбовали лихие люди. И Рисл помнил, что залезть наверх, особенно если этого не желают те, кто там сидит, без лестниц, под стрелами, довольно сложно.
«Поджег их к шаутам», — усмехнулся лось.
Староста неодобрительно охнул, но десятник и бровью не повел.
«Или ты, уважаемый, думал, что я буду цеплять веревку с крюком, допускать своих людей под арбалеты?»
«Я, конечно, командир, все честь по чести сделал. Представился им по форме, предложил сдаться. А когда они стали стрелять, мы их и подпалили. Посыпались, как спелые яблоки, когда занялось. О высоте забыли, прыгали прямо с площадки, словно им шерсть подожгли». «Ну, так оно и было».
Смолистый, который с огнем не дружил, по причинам, видимым у него на лице, говорил ровно, но в глазах его застыло выражение одобрения. Он был не прочь, когда поджигали не его, а бандитов.
«Всего двое?
А где остальные?»
«Поломались!» — снова усмешка. «Эти поумнее оказались, перепрыгнули на соседние деревья». «Отдайте их нам!» — предложил староста. «За убитых людей пусть ответят!»
И Рисл неодобрительно поджал губы, и его ярко-голубые глаза похолодели. «Моя рота поймала преступников, но это не значит, что мы выдадим их вам для мести. Ты на территории герцогства Фикшейс, уважаемый староста, а законов не знаешь». Тот стушевался и пробормотал.
«Да я не со зла. Вам хотел помочь, господин лейтенант. Дорога до Балка долгая, тащить их через равнину — это лошадок нагружать. В Балке душегубам и место понадобится в тюрьме, и харчи, и внимание судьи. Накладно. Знаете же, как оно в городах-то ваших».
Города прозвучали с глубочайшим пренебрежением сельского жителя.
«Проволока за проволокой. Одно слово — уважаемая герцогская власть. Стоит ли такие мрази столько внимания, а?»
По лицам мразей было видно, что они всем сердцем не желают оставаться в деревушке, которую недавно держали в страхе.
«Никто не будет беспокоить судью, любезный. Разве ты не слышал, что сказал мой десятник? Они отказались подчиниться солдатам его светлости, стреляли в них, покушались на жизнь людей, находящихся на службе герцога». «О как!»
— староста не очень понимал, к чему клонит лейтенант.
«Война с горным герцогством официально не закончена. Наша провинция живет по военным законам. Они гласят, что мародеры, разбойники, докучающие местному населению, и те, кто покушается на солдат герцога, подлежат суду на местах, которые могут проводить офицеры», — сурово сказал сержант, чуть скосив глаза на командира. Тот едва кивнул. Ему не нравилось все происходящее.
Но и Рисл понимал, что некоторые вещи стоит делать вне зависимости от того, насколько они тебе неприятны.
«Найди веревки и подходящее дерево».
В Балк они возвращались кружным путем, мимо угольного веретена, где снег на равнине покрывала черная пыль из-за выбросов, которыми дышала земля. Рваные круглые дыры, так похожие на норы каких-то зверей или гигантских червей, нет-нет, да выплевывали из своего нутра темные фонтанчики угольной пыли. Когда случился катаклизм, и земля раскололась, перед глазами местных жителей открылся провал в 500 ярдов, отвесные стены которого оказались сплошь из угля. Его здесь было так много, что следующие 300 лет он добывался и продавался, в том числе и в соседние страны, насыщая сундуки его светлости золотом. А затем все закончилось точно так же, как и началось. Огромный карьер, целый каньон, расширившийся за годы до колоссальных размеров, на картах похожий на веретено, внезапно устало вздохнул, земля пришла в движение, и угольная пасть схлопнулась, перемолов челюстями тысячу тех, кто отслаивал угольные пласты. Собирал их, учитывал, складывал, поднимал наверх, продавал и приезжал покупать. Никакой угленосной жилы больше не существовало. Город, богатевший на угле, постепенно пришел в упадок, оказался заброшен, а потом и вовсе забыт. Периодически, обычно зимой или ранней весной, на месте древней выработки открывались дыры, выбрасывающие в небо черную пыль. Тогда местные говорили, что мертвецы, лежащие здесь, мертвецы, чьи имена давно забыты, дышат и ждут живых. Тех, кто поможет им выбраться, снять с их костей тяжелый вес жестокой земли, тех, кто подарит им посмертие и покой в настоящих могилах. Благодаря слухам, легендам и сказаниям место обросло дурной славой, и его сторонились. Четвертая рота выбрала этот путь, потому что с него открывалась прямая дорога на юго-запад, через равнины, в Балк, в обход забитого народом тракта. Так они выигрывали почти сутки. Десятка лося двигалась в авангарде, в прямой видимости, ярдах в 300 от основного отряда. Лейтенант хмуро смотрел по сторонам, помня об утренней схватке, когда под снегом пряталось странное создание, которое он незнамо как почувствовал. Вопросов после боя оставалось множество. Что оно делало в маленьком селе? Кого ждало? Или от кого пряталось? Что вообще это такое? На чьей оно стороне? Может ли Рукавичка и новый правитель горного герцогства ими или им управлять? Что будет, если подобных тварей соберется сотня, и они ударят по армии магией? Люди его тоже были суровы и сосредоточены. Сегодня они потеряли своих товарищей и увидели собственными глазами мрачное волшебство, силу, которая способна убивать точно стрелы или копья. Где-то под черепом скопилась тупая боль, тут же просыпавшаяся стоило лишь резко повернуть голову. А еще он не смог поесть с самого утра, и в желудке дремала неприятная резь, словно Ирисл проглотил бритву, и теперь она рассекала нутро, пробегая из-под грудины куда-то вверх, щекоткой холодя горло. От этого во рту не исчезал, а лишь нарастал кислый привкус. Тион, ощущая скрытое беспокойство всадника, то и дело проверял, все ли с ним в порядке. Несколько раз скашивал глаз, фыркал и, лишь получая легкие шлепки по шее, успокаивался. Впереди, сразу за холмами, бывшими забытым городом, равнина имела четкую границу, отмечавшую место, где заканчивалось угольное веретено. Черно-серый язык грязного снега сменялся девственной белизной. Так что фигурку, бредущую через поле, они увидели сразу. Летом здесь можно было встретить людей. Пастухов, коз, местных, ходящих в лес на промысел, охоту, или бортников, вывозящих на телегах улья в луга. Но зимой эта дорога редко кого привлекала. Никакого жилья до Балка, а пешему, без выносливого коня, привыкшего ходить по снегу и бездорожью, такое путешествие опасно. Холод, ветер, волки. Незнакомец, как видно, обладал большой долей смелости или же глупостью, раз решился на подобный путь в одиночестве. Да еще и шел он не от тракта торным путем мимо сел, а напрямик через веретено, то ли не страшась местных легенд, то ли не ведая о них. Именно поэтому разведчики лося не встретили его следов на протяжении всего пути от последней деревушки. Конечно же, путник услышал приближение четырех десятков конных. Пространство было пустым, продуваемым ветром, так что даже если бы он захотел сбежать и спрятаться под прикрытием деревьев, что вполне разумно, когда на тебя скачет орава неизвестных, у него не имелось никаких шансов. Так что он просто остановился, ожидая, когда они приблизятся. Люди лося взяли правее. Смолистый же повел свою неполную десятку по дуге, все же отрезая возможный путь к бегству в сторону холмов. Еще вчера они бы не стали так осторожничать, но после утреннего боя ожидали любого подвоха. Ирисл с трудом скрыл удивление, когда подъехал поближе. Путник оказался старухой. Необычайно высокой. Самой высокой из всех виденных им женщин. Если бы он встал рядом с незнакомкой, то едва достал бы ей до плеча. На ней был длинный до колен полушубок из собачьего меха, черно-рыжего, свалявшегося и вытертого на рукавах и локтях. Платок из серой плотной шерсти, юбка, сильно припорошенная снегом, за плечами висела темно-коричневая котомка. Белое, грубое, некрасивое морщинистое лицо, лиловые губы и бледные глаза. Ирисл понял, что не может понять, какого они цвета. Серые? Голубые? Или вовсе бесцветные, точно чистая вода? Они смотрели очень внимательно, и лейтенант готов был поклясться, что где-то за блеклыми радужками прячется насмешка. Она не боялась всадников, сказала странным голосом с непонятным акцентом, шелестящим и скрежещущим одновременно.
«Для разбойников у вас слишком ухоженные кони».
Солдат действительно можно было спутать с бандитами, особенно чужакам, не знавшим о разношерстных одеждах приграничной легкой кавалерии.
«Мы не разбойники», — Говерт постарался принять самый миролюбивый вид, хотя при его бородище и шрамах на роже это была довольно сложная задача. «Третий полк его светлости».
Старуха покивала, пробормотав словно для себя.
«Во времена моей молодости солдат проще было узнать. Формы, доспехи, береты, плюмажи, полосочки, кисточки. Сразу видно, кто едет, и женщины не волнуются. Почти».
Несколько воинов заухмылялись. Уже никто не держался за оружие, луки убрали обратно в чехлы. Лейтенант запрещал десятникам во время патрулирования носить нашивки. Все прекрасно знали, как арбалетчики горного герцогства навострились первым делом выбивать командиров фехшейстских отрядов во время скоротечных схваток в долинах.
«Времена меняются», — негромко ответил ей Ирисл, все еще пристально изучая высокую женщину.
Отчего-то ему стало любопытно, какой она была в молодости, о которой только что говорила. «Шестер, какая же она высокая!»
«И, полагаю, на не самые лучшие», — вздохнула путница, поудобнее перехватив рукой палку, легкий дорожный посох, такой же древний, как и она сама, собираясь отправиться дальше. «Куда ты направляешься?» — остановил он ее.
«В Балк, к ученику и другу».
«Сразу и ученик, и друг? Или это разные люди?»
Старуха ничуть не удивилась вопросом.
«Случается, что ученик вырастает и становится другом. Или ты сам становишься его учеником?»
«Мудрые слова», — одобрил Роган. «Ты чужестранка. Кто показал тебе эту дорогу?»
«Когда я была юна, уже проходила здесь», — подумав, ответила та. «Правда, тогда цвела поздняя весна, и дорога казалась оживленнее. На тракте сейчас беспокойно, много людей».
«На тракте безопасно», — возразил ей Ирисл. «Здесь же нет никого, и жилья тоже теперь не будет. Пешему 4 дня пути по холоду, без воды, еды и тепла. Мы слышали волков. Лучше поворачивай назад».
«Спасибо за совет, но 6 до сих пор были ко мне милостивы».
Ирисл был не из тех людей, кто жалеет незнакомцев. Раньше — да. А вот к 30 он понял, что не может спасти каждого. Сейчас его главная задача — забота о подчиненных, о тех, кто за несколько лет службы стал для него семьей. Но эта старуха... Ему понравился ее взгляд. Прямой, спокойный, знающий многое. Лейтенант станет его вспоминать, возвращаться к моменту, который уже не вернешь, если поедет дальше. Будет думать, что с ней стало. Замерзла насмерть во время холодной ночевки на снегу или была убита дикими зверями.
«Я Ирисл Рито, лейтенант 4-й роты. Как зовут тебя?»
Бледные глаза прищурились, и после недолгого колебания воины услышали.
«Катрин!»
«Редко кто осмеливается брать имя великого Тувина».
«Тувинов давно нет, а имя слишком красивое, чтобы его забыли».
Теперь старуха улыбалась.
«Приятно знать, что кто-то из молодых помнит легенды о Золотой Искре».
«Ты можешь ездить верхом?»
Она не стала скрывать удивления, но задумалась.
«Если мне помогут забраться в седло, если лошадь не слишком резва, возможно, я и не упаду. Какое-то время».
Говерт кашлянул, пряча смех.
«Найдется что-нибудь в заводных, господин лейтенант. Я подберу».
«Спасибо за вашу заботу», — она склонила голову. «Сегодня у меня день приятных открытий».
«Вот как?» Ирисл натянул поводья, останавливая Тиона с любопытством принюхивающегося к женщине.
«И каковы же они?»
«Люди, похожие на разбойников, не разбойники. И юноши помнят древние легенды».
«Юноши?» — он заломил бровь.
«Все, кто младше 50, для меня сущие дети, Ирисл Рито».
Ее улыбка была мягкой, хотя глаза оставались все такими же. Внимательными, задумчивыми, изучающими.
«Ну, а третье открытие. В мире еще встречаются добрые люди».
«Их довольно много».
Усмешка была ему ответом.
«Примерно столько же, сколько тувинов из легенд прошлой эпохи».
Зимний ветер на равнинах приходил с востока. Несся, набирал силу и слабел лишь перед горной цепью, защищавшей Вестер. Здесь же, на многие лиги вокруг, ветер творил, что хотел, и только возле зеркальной стены, изрезанной непогодой, слабел и утихал. Стена, три гранитных лепестка, точно бритва резала порывы холодного ветра и укрывала путников, даруя им спокойствие. Раньше тут стояла маленькая пограничная крепость, до того, как территория герцогства увеличилась. Всего-то невысокая башенка и казарма. От башни осталось основание, она раскидала серые замшелые камни по площадке, а вот казарма уцелела, пускай ее крыша давно провалилась. Солдаты разных рот, за годы патрулей приходя сюда, из обломков сложили еще один дом. Неказистый, кривобокий, не чета архитектурным шедеврам прошлого. Сладили и крышу, доставив лес от сторожек. Сейчас его отвели под животных. Разместили всех, кого смогли. Остальных спрятали от ветра за постройками. Развели костры из подготовленных дров и корзин угля, что еще ранней осенью привезли интенданты полка. В первую очередь занялись конями. Вытирали шкуры, накрывали попонами, проверяли ноги, вычесывали, давали остыть, чтобы напоить. Кавалеристы топили воду из разорванных морозом деревянных бочек. О воде тоже позаботилась заранее интендантская служба. Может, в расположении частей обычные рубаки крыс не любили, так как они вечно сидели на запасах, вещах и оружии, храня все маломальски ценное и с неохотой делясь сокровищами со складов. Но в подобных обстоятельствах на людей, занимавшихся снабжением, готовы были молиться. Вода, топливо, корм для лошадей, еда. Они подготавливали все необходимое для того, чтобы воины выживали в суровое время. Катрин выдержала путь, хотя и Рисл видел, что старухе пришлось нелегко. Двое из десятки лося присматривали за ней всю дорогу. Она не разговаривала ни с кем, была занята тем, чтобы удержаться в седле. А теперь, двигаясь тяжело и сутулись, села на одну из попон, которую смолисто расстелил возле костра, чтобы их спутница не мерзла. Говерт расставил патрули, распределил дежурство, вернулся к своей десятке, вместе с которой сидел и Ирисул. Разделили еду, хлеб, темные полоски вяленой говядины, сухари, орехи и мед. В котелках сварили похлебку из крупы и все того же вяленого мяса. Катрин тоже получила миску с горячим сытным варевом, в которое сердобольный кашевар не пожалел для нее кусочек масла. Она осторожно хлебала деревянной ложкой с затертой и обколотой рукояткой, не глядя ни на кого, не участвуя в беседах. Отказалась от орехов и от меда, а потом, казалось, вовсе задремала, клюя носом. Тепло, еда и отдых после целого дня на холоде разморили не только ее, но и многих солдат, укладывающихся на ночевку, накрывающихся плащами. Лейтенант поговорил с четырьмя десятниками, проверил патрули, постоял с Тионом, вернулся назад. Когда Мех, молодой солдат из десятки Рогана, достал лютню. Едва он заиграл и запел, разговоры стихли. Мех пел хорошо. А вот музыкантом был так себе, но никто не жаловался. В походе рады и тому, кто перебирает струны неуверенно и с ошибками. Лучше, чем ничего. Звучала старая песня «Золотая пшеница» о богатых землях Единого Королевства, веселых людях, карибском коте, что шел на мягких лапах через пшеничное поле, охраняя сон хозяйки — Лавьенды. На втором куплете Катрин, которая, как оказалось, и не спала вовсе, недовольно повозилась, точно курица, устраивавшаяся на насест. Она слушала вместе со всеми — золотую пшеницу, огонь средь камней о ярости рыжего Оглина, плач ласточек о гибели Арилы и Нейси. Но когда был взят первый аккорд новой песни, не выдержала.
«Шестеро тебя помилуй, мальчик!» — резко сказала Катрин, и солдат вздрогнул, остановившись. «Если ты так же обращаешься с женщинами, как с лютней, жить тебе одному! Что ты вообще творишь? Три песни! И начал четвертую! Ты думаешь настраивать ее? Или продолжишь петь до утра, точно глухой тетерев? Дай сюда!»
Вороньими лапами Катрин буквально вырвала из рук опешившего солдата потертый музыкальный инструмент, изучила его взглядом, не то презрительным, не то сочувственным.
«Будь ты моим последним учеником, я бы, без сожаления, огрела тебя палкой. Тебе повезло, что носишь меч».
Те, кто не спал, заулыбались и подвинулись поближе к костру десятки Говерта, чтобы посмотреть, что собирается устроить странная бабка. Коснувшись ладов на грифе, она прошлась по 14 струнам, хмурясь, начала подкручивать настроечные колки.
«Что ты собирался играть? Волну?»
«Волну», — подтвердил мех.
«Так?»
— пальцы тронули струны, и лютня издала низкий басовитый отзвук.
«Хотя она начинается так».
Теперь звук стал высоким и нежным. Она продолжила подтягивать струны, проверила, чуть ослабила верхний, выравнивая строй. Старуха настраивала ее не так, как лютнисты, которых Эйрисел видел на площадях и в тавернах. Гладила подушечками пальцев струны, едва ли не дула на них, стараясь услышать нечто неслышимое другим. Звуки, которые извлекала Катрин, нельзя было назвать громкими, скорее, едва слышными. Иногда лютнисты дольше настраивали инструмент, чем играли на нем. Женщина же словно спешила, действовала быстро, но без суеты.
«Будешь играть?» — спросил мех.
«Да ты догадливый парень.
Тогда тебе понадобится».
Солдат протянул старухе кольцо с выступом для защипывания струны.
«Мизраб, оставь себе эту карибскую игрушку. Мне хватит и пальцев, чтобы вы услышали музыку. Ты поешь. Моим голосом лишь ворон пугать».
Она заиграла, и лютня издала тихий шепот. Он потек по холодному помещению, крышей которому служило мерцающее звездами небо. От костра к костру, и отдыхавшие солдаты поднимали головы с меховых шкур, стараясь узнать мелодию. Шепот стал голосом, мягким и нежным, певучим, совершенно не похожим на то, что раньше издавала лютня роты. Ноты лились ручьем, то и дело понижаясь до бархатного тембра. Мех стушевался. Было видно, как нахмурилась Катрин, когда он пропустил начало, ей пришлось повторить вступление. Эйрисел знал эту балладу. История о Лейте Легконогой, лучшей фехтовальщице эпохи, последней уцелевшей ученице самого Иовина, одного из величайших тувинов в истории, грозе шаутов и добром рыцаре. О том, как она преследовала мелгов по горным склонам вершин, которые стер катаклизм, как вела свой отряд все дальше и дальше на восток. Лучшие воины, превосходные фехтовальщики, коих она отмечала знаком золотого карпа, не страшились никого и ничего. Но мелги привели людей в ловушку, в ущелье, куда не попадал солнечный свет, и там их встретила армия шаутов. Демонов, что охотились на тувинов так же часто, как рыцари света охотились за лунными людьми. 3 дня и 3 ночи сражался отряд Лейты. 6 гонцов они отправили за помощью, но никто из них не прорвался, пронзенные копьями мелгов. Падали воины. Живые добивали раненых товарищей, чтобы те не достались демонам и не попали в кипящий котел мелгов. И, наконец, Лейта осталась одна среди мрака и его порождений. Многожды раненая, истекая кровью, она дралась до последнего, и когда сил уже не оставалось, Тувин призвала пламя, что огненной волной выжгло ущелье, уничтожая врагов человечества. От храбрых бойцов остался лишь прах, а Иовин, старый к тому времени и седой, был безутешен. Он потерял последнего ученика, ту, на кого возлагал все надежды, и не знал теперь, кому передать меч, полученный от своего наставника еще во времена, когда оставались живы участники войны гнева. Лютня пела. Гордо и смело. Пальцы Катрин касались струн все быстрее и быстрее, стремительно наращивая темп. И голос музыки садился, переходил в шепот, но не мелодичный, а обреченный, затем печальный. А после музыка могла лишь плакать, да так, что ком появлялся в горле, а дыхание учащалось. Эйрисел никогда не слышал этого мотива. Признавал, что мало понимает в музыке, но был уверен, подобное исполнение подходило к истории идеально. Тот, кто написал эту мелодию, был мастером. Когда песня закончилась, наступила тишина. Лишь костры сухо потрескивали, да слабо плевались искрами в морозное небо. Катрин, прижимая струны ладонью, из-под лобья поглядывала на мужчин, и на ее бледном морщинистом лице появилось довольное выражение. Она одобрительно кивнула меху, который моргал, словно не веря, что песня смогла произвести настолько оглушительный эффект.
«Хорошо, парень, очень хорошо», — сказала она солдату, протягивая лютню. «Если будешь о ней заботиться, то она станет благодарить тебя в ответ».
Говард откашлялся в кулак. Лейтенанту показалось, что веки у старого сержанта порозовели. Так случается со всеми. Можно выйти из десятка схваток, даже не дрогнув, и пережить множество эмоций из-за одной песни. Впрочем, что тут удивительного? Хорошая история трогает, особенно если правильно ее передать. Честно и искренне.
«Не могла бы ты сыграть что-нибудь еще?» — попросил сержант.
И солдаты, теперь, кажется, уже никто из них не спал, одобрительно забормотали, словно бы ждали, когда старший из десятников осмелится сказать то, что не решались они.
«Еще?»
— Катрин хмуро посмотрела на пальцы правой руки с узловатыми суставами и длинными ногтями.
«Я не играла несколько десятилетий, и руки почти забыли».
«Как же ты играла, когда они помнили?» — усмехнулся Говард.
«О!»
Ее бескровные губы тронула легкая улыбка.
«Даже эйвы выходили из туманного леса, чтобы услышать мою музыку».
Ее шутку оценили. Раздались негромкие смешки, на многих лицах появились улыбки. Эйрисл тоже улыбался, видя, что его люди на какое-то время забыли и о тяжелом патруле, и о гибели товарищей. «Хорошо». Мех протянул лютню Катрин, и та не стала отказываться.
«Ты знаешь песню о верности гигантов, парень?»
«Каменные горы и горячая река?»
«Да». «Ну, тогда развлечем твоих друзей немного».
Во сне пришел синий огонь. Сперва яркий, а затем быстро бледнеющий и становящийся бесцветным, а после вовсе белым. Он пожирал людей, его друзей, знакомых, солдат, офицеров и просто прохожих. Бушевал на улицах балков, вгрызаясь в стены, выламывая дома и тек, как река, поджигая любого, кто осмеливался взглянуть на него. Эйрисл шел по колено в пламени, и оно не трогало его, не причиняло боль, лишь холодило кожу, пропитываясь сквозь одежду, точно вода, и вызывало слабое, неуверенное чувство голода. Он поискал какую-то еду и пошел на запах, свернул в переулок, миновал закрытый колодец, из которого кто-то стучал кулаком нечленораздельно вопя, и оказался на заднем дворе среди дымящейся грязи, навоза и опаленных свиных туш. Но аппетитно пахли не они, а что-то, над чем склонилась женщина. Она стояла перед этим на коленях, и Эйрисл внезапно понял, что здесь жива не только незнакомка. Она и лежащие в грязи обгоревшие свиньи, и это нечто обугленное. В желудок словно кинжалом ударили. Стальной шарик ткнулся о внутреннюю стенку черепа туда, сюда. Зрение помутилось, начало двоиться, троиться. В мозгу взорвалось множество картинок, словно он смотрел на мир несколькими парами чужих глаз. Свиньи захрипели, закачались на боках, дергая короткими упитанными ногами, а затем обугленная оперлась черными ветками о землю и подняла голову, скалясь черным черепом. Женщина обернулась, и он узнал ту, с белыми глазами, что спасла его из бездны в прошлом кошмаре.
«Невероятно», — сказала она ему. «Ты хоть понимаешь, что это означает?»
Он не понимал. А еще не хотел с ней говорить. Не желал оставаться в балке, охваченном необычным пожаром, и поэтому проснулся. Судя по звездам, была еще только середина зимней ночи. Люди спали, укрывшись с головой, костры горели, как и прежде. Эйрисл поднялся, выбираясь из спального мешка, высланного шкурами, чувствуя, как сон тяготит, а голод отступил, но не исчез. По счастью, обычный голод, а не тот странный. Он вытащил из сумки рядом со спальным местом ломоть подмерзшего хлеба, отгрыз и, начав жевать, отправился проверять часовых. Пройдя мимо спального места Катрин, увидел, что то пустует.
«Ходила только что здесь, господин лейтенант», —
ответил солдат из десятки смолистого, когда ему задали вопрос. Эйрисл пошел через двор, жуя и чувствуя, как мерзлый хлеб репейником ложится в желудок. Катрин стояла в свете единственного фонаря и задумчиво поглаживала морду Тиона, который с любопытством обнюхивал ее. Прекрасно зная нрав своего коня, лейтенант предупредил. «Осторожно, он только кажется добрым».
«О!» — ответила она, не обернувшись. «Прекрасно вижу это в его глазах. Но у меня было яблоко, и теперь мы лучшие друзья».
«Яблоко?» — удивился Эйрисл. Старуха достала из своей котомки еще одно, протянула лейтенанту. Маленькое, сморщенное, пережившее осень. Наверное, оно было последним и ценным для нее, поэтому он отказался.
«Может быть, апельсин?»
Теперь на морщинистой ладони лежал солнечный мяч.
«Ты полна сюрпризов, Катрин».
Он взял апельсин и под ее внимательным взглядом начал чистить плод. В какой-то момент старуха разочарованно вздохнула, и лейтенант не понял, почему. Но, кажется, не из-за того, что он принял ее дар. Половину он отдал ей, затем отломил дольку и сунул в рот. Апельсин был с кислинкой, но вкусный. Тион потянулся к нему, но, обнюхав, не заинтересовался.
«Я слышал о лейтенанте третьего полка, который не умеет читать».
«Слышала?»
«Солдаты говорили. Там, на границе. Ругались, что сукин сын не в состоянии прочесть приказы, и отдувается за него сержант. Полагаю, вы не тот лейтенант, раз любите апельсины».
Он не улавливал связи между умением читать и апельсином, но расспрашивать не хотел. Было неинтересно, а женщина, возможно, давно не спала, а потому заговаривалась.
«Не тот», — он посмотрел внимательно. «Тебе нужен другой лейтенант?» «Полагаю, я нашла то, что искала. Просто немного ошиблась в своих ожиданиях и скверно расслышала слова птицы».
Она снова говорила странно и, словно понимая это, извиняюще улыбнулась, погладила коня и спросила,
«Как его имя?»
«Тион». Катрин рассмеялась, и смех ее прошелестел, точно ветер в безводном ущелье, сдувающий из каменных карнизов мелкую невесомую пыль времен.
«Расскажешь, что смешного?» «Конь-огонь, рыжий».
«Не понимаю».
«Тион был рыжим, как говорят легенды, и поэтому я вижу забавным такое совпадение».
Эйрисл не знал об этом. «Тебе известно много легенд, и ты отлично играешь. Менестрель?»
«Была, в очень далеком прошлом. Теперь я просто старуха, которую терзает память и боли в суставах. Даже не знаю, кто из них сильнее». «А вы? Помните что-то из легенд своей страны, что рассказывала вам мать или бабка?»
Он задумался, проживал последнюю дольку.
«Лишь те, что знает каждый. В Фикшейзе много сказок, но не все я запомнил». «Глаза у вас голубые, господин лейтенант. Фикшейзцы же чаще всего кореглазые, а вот голубой цвет радужки в этом герцогстве довольно редок. Откуда ваши предки? С севера?»
Эйрисл удивился ее внимательности, а также любопытству. И тому, что вообще с ней разговаривает, а не гонит подальше от коней роты. Все же та музыка, которую она играла, сделала ее чуть ли не своей, хорошей знакомой. А с такой вполне можно было поговорить.
«Моя прабабка с Летоса». «Вот оно что!» — протянула Катрин, хотя, кажется, ничуть не удивилась. «Старая кровь севера». «Она сбежала с островов, когда была молода. Мать рассказывала, будто бы у прабабки был дар указывающий».
Старуха слабо покачала головой.
«Сомневаюсь в этом, господин лейтенант. Те, у кого проявляется дар указывающих, бесплодны. Так повелось с прошлого. Если что-то берешь у смерти, ей следует чем-то заплатить».
«Высокая цена».
«Не маленькая», — согласилась старуха. «Но мы все оплатим ту или иную цену, и порой нас даже не спрашивают, согласны ли мы».
«Тебе стоит поспать. Завтра тяжелая дорога».
«Выдержу. Ехать на лошади проще, чем идти пешком».
Но она послушалась и, опираясь на палку, вышла из конюшни на улицу, сопровождаемая Эйрислом. В какой-то миг женщина остановилась, повела взглядом по темному двору, часовым, и сделала несколько шагов к ограде. Обратилась к Эйрислу.
«Что было в свертке, который солдаты закопали в снег? Кто это?»
Он не собирался ей рассказывать, а тем паче показывать. Музыка музыкой, песни песнями, но некоторые вещи не для чужаков. Пусть они всего лишь высокие безобидные старухи, способные с невероятным талантом касаться струн лютни. Это дела его роты, дела полка, а не неизвестных путниц.
«Отдыхай, Катрин».
Она наклонилась к нему, сгорбившись, чтобы стать одинакового роста, и на ее резком грубом лице появилась добрая улыбка.
«Довольно сильная воля. Удивляюсь тебе, лейтенант. Чувствуется старая кровь».
Он еще успел подумать, что теперь Катрин говорит с ним на «ты», а затем увидел, что ее бледная радужка странно светится по краям тусклым светом, словно в ней отражаются звезды. Странно, но не ужасно. Красиво.
«Я старуха», — вкрадчиво произнесла она. «Даже если увижу что-то запретное, не смогу причинить вред. Да и не хочу. Но могу помочь. Знание сказок и песен хранит много информации. А ты командуешь людьми, и их жизни зависят от правильности твоих решений. Всегда. Так сделай правильный выбор, Эйрис Лриту, чья прабабка родилась на Летосе».
И он сдался, поражаясь себе, принимая ее такие весомые, на первый взгляд, доводы. Почему бы и нет, в конце концов? Кому от этого будет хуже? А если она что-то знает и вправду сможет помочь, чтобы никто из его рота не погиб, то совершенно глупо упираться. Он подвел ее к снегу и вместе с часовым отрыл тело, затем приказал принести факел, откинул ткань. Старуха пожевала губами, разглядывая существо в свете дрожащего пламени. Оно выглядело еще отвратительнее, чем утром, словно бы немного подтаяло или же ввалилось в себя.
«Ты убил его, лейтенант. Не только я, мои солдаты. Ты, иначе бы полегло большинство из вас. Ты не понимаешь пока, да?»
«Так объясни, как обещала». Она коснулась мертвого палкой, затем вытерла ее о снег.
«Я лишь слышала, в очень старых сказаниях, что люди, шедшие за Вейроном, менялись. Благодаря той стороне. Они молились ему. Их молитвы превращались в силу, которая копилась и давала ему больше возможностей касаться изнанки мира. Поскольку асторы создали людей, наделив их даром смерти, которого были лишены, люди всегда были проводниками их желаний. И Вейрон, пускай он был уже иным асторы, чем первые, нашел способ этим воспользоваться. Он создал других, так их называли».
«И это тот самый другой?»
«Полагаю, что так. У них есть магия, и они армия. В битве теней они сражались за него».
«Но теперь другие снова в нашем мире. Означает ли это, что Вейрон тоже вернулся?»
«Хороший вопрос, господин лейтенант», —
Катрин одобрительно кивнула.
«Но у старого министреля нет ответов. Пока нет. Что-то я устала».
Она словно стала еще старше и, больше не глядя на труп, развернулась и отправилась в казарму, где спали солдаты.